Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. В студии Константин Еремеев. И сегодня в цикле программ «Беседы о вечном» у нас в гостях настоятель храма иконы Божией Матери Касперовская иерей Алексей Подлеснов. Батюшка, здравствуйте! Благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю беседу.
Доброго времени суток, дорогие братья и сестры. Благословение Господне призываю на всех нас, да умудрит Господь нам услышать Его душеспасительные слова.
Батюшка, я хотел попросить вас, чтобы мы нашу сегодняшнюю программу посвятили рассказу памяти преподобной Марии Египетской. И, наверное, нужно тоже отметить, что вот эта неделя, пятая седмица Великого Поста, она насыщена, мы читаем канон преподобного Андрея Крицкого, покаянный канон. И затем у нас есть праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. То есть неделя такая насыщена событиями этими.
Да, ну, мне хотелось бы сначала разделить, чтобы мы понимали, что Великий Пост – это, скажем так, одно время нашей духовной жизни – а праздники – это несколько иное время, да? Как сказано в книге «Премудростей», что есть время камни разбрасывать, есть время камни собирать, есть время радоваться, есть время печалиться, и всему свое время под солнцем. Поэтому сразу же в начале нашего разговора мне хотелось бы разделить расписание богослужений Великого Поста и праздник Благовещения Пресвятой Богородицы как некое отдельное событие, которое совпадает со временем Великого Поста. Да, пятая неделя Великого Поста, она проходит под именем Марии Египетской. На этой неделе мы вспоминаем подвиг преподобной, которая, как мы знаем из ее жития, была плохо воспитана своими родителями, и уже с 13-летнего возраста она оставила своих родителей. Вот как бы мы сегодня называли трудный подросток, да, трудный подросток, который оставил отца и мать и захотел жить своей самостоятельной жизнью. И, конечно, как в притче о блудном сыне, который ушел от отца, вот, который начал, не имея знаний об окружающем мире, не имея понимания о мире невидимом, о том, какие духовные искушения, соблазны поджидают человека, который живет без руководства, наставника. Вот. Эта женщина с 13-летнего возраста прожила жизнь свою блудно, и как сама о себе она повествовала преподобному Зосиме, что желала она и много вина, и сластоедения, и пела песни, и веселилась во все дни свои. Ну и, конечно, имела много различных партнеров. Настолько, что вот развратилась, что, как она говорила, что занималась всеми непотребствами не ради денег, а только для того, чтобы доставить самой себе удовольствие. Вот. И ради вот этих удовольствий она жила. И если бы не случай, который привел ее к покаянию, когда не смогла она войти в церковь, и, как она говорила, какая-то невидимая сила не пускала ее туда, в эту церковь, что сколько бы раз не пыталась она войти в храм Божий на праздник поклонению честному животворящему древу Господню, вот, все время кто-то ее отталкивал, все время толпа ее обратно оттесняла. И, как она говорила, пока она не взмолилась, увидев перед собой икону Пресвятой Богородицы, что она поняла, что по грехам ее Господь не допускает прикоснуться к честному древу животворящего креста. Только тогда она поняла, что как низко она пала, как больше всех она нагрешила. И вот это чувство греховности, которое она испытала, как бы благодать дала увидеть ей себя со стороны, увидеть свою душу. И вот это сильное раскаяние оно повлияло на ум этой женщины, что она резко и решительно решила изменить всю свою жизнь. И вот эта решимость, о которой говорил нам когда-то преподобный батюшка Серафим Саровский, чудотворец, эта решимость, она сделала из этой великой грешницы, великой блудницы, необычайную святую. Святую такую, что, которая обладала всей полнотой даров, какие могли быть только у земного человека. Конечно, эти дары были даны ей не сразу и не только за одни лишь слезы. Этим дарам предшествовал подвиг, многолетний подвиг, почти полувековой подвиг жизни в пустыне, в одиночестве. Это борьба со всеми своими страстями, со всеми своими привычками, а главное желаниями, которые человек в себе через грех насаждает в душу. И нужно вырвать и корни этих желаний, корни этих привычек. Это, для этого нужен долгий молитвенный труд и понуждение себя к аскезе, к воздержанию от всего, что ты так любил в этой жизни. Какой грех любил, от такого греха и нужно воздерживаться. Такие и причины ко греху нужно устранять от себя. Поэтому других условий, как уединение, вот, для нее было трудно представить. То есть она должна была уйти и от людей, чтобы избавиться от тщеславия, и не слышать звуки музыкальных инструментов, чтобы не петь песни и не плясать, и избавиться от тех привычных продуктов, которые доставляли ей удовольствие. То есть она была полностью вычеркнута из общественной жизни. Но сделала она это сама, добровольно. Ради спасения своей души, ради обретения чистоты сердца, ради того слова клятвенного, которое она дала Пресвятой Богородице. И каждый раз, когда ей хотелось вернуться обратно в мир, она вспоминала эту клятву, которую дала Богородица, и просила у нее заступничества, просила у нее сил, терпения, чтобы дальше продолжить свой подвиг. И благодаря заступничеству Пресвятой Богородицы перед Господом Иисусом Христом Господь не оставлял ее и укреплял ее силы, и каждый раз помогал ей, что вот она жила в пустыне, питаясь практически вот той скудной пищей, которую могла дать пустыня. Какая-то травка, какие-то личинки, какие-то насекомые, скудная водичка, которую она находила там, в родниках. Вот все было ее питание. И чем она питалась? Конечно, питалась Святым Духом. Только Святой Дух укреплял ее немощные человеческие силы. Но вот эта решимость борьбы с грехом для нас – это такой величайший пример, укрепляющий нас в наших духовных трудах, что порой, когда мы начинаем себя жалеть, а саможаление как признак гордости и тщеславия, который в нас кроется, когда мы жалеем свое тело, боимся боли, которая нас преследует, если мы голодаем, боимся головной боли, если мы мало спим, вот, когда много читаем, когда много молимся, болят ноги, болит спина, когда много стоим на молитве, когда много делаем поклонов во время богослужения. Вот, всюду идет саможаление. Почему многие не хотят ходить в храм? Говорят, службы долгие. А что значит долгие службы? Это значит, люди себя жалеют. Им жалко свое тело. Они боятся напряжения мышц, потому что напряжение мышц вызывает дискомфорт в теле, вызывает боль. И вот страх перед болью, страх перед смертью, которая боль, которая нам внушает, что смерть близка. А вот эта паника, внутренняя паника, с которой мы не можем справиться. Уныние, потому что молитва вначале человеку не нравится, человеку становится скучно на службе стоять, когда он не понимает, что читают, что поют. И это все гонит человека от церкви, это гонит человека от спасения. Это все наши слабости и немощи, которыми пользуется дьявол, сатана, чтобы внушить нам, что жизнь один раз дана. Иди, ешь, пей, веселись, загорай, купайся, нежь свое тело на солнышке, грей его, это тельце свое. Вот. Пусть твой дух останется слабым, пусть твой дух останется немощным, но ты об этом не думай. Главное, чтобы тело получало удовольствие. Да? Вот этот гедонизм, которым занимается все человечество на протяжении всей своей жизни, вот удовольствие для тела, оно и губит наши души. То есть душа остается недоразвитой, душа остается детской. Вот. А подвиг преподобной Марии Египетской, вот он научает нас, что всякий труд во имя Господа, всякий труд во имя Царства Небесного, он не останется без награды духовной. И вот этому укреплению в вере церковь и посвящает пятую неделю Великого Поста. Поэтому на этой неделе одним из главных событий в общественной богослужебной жизни церкви является день, который называется «Стояние Марии Египетской». Вот, уже в среду вечером в церкви начинается чтение Великого Покаянного Канона преподобного Андрея Крицкого, который мы читали на первой седмице Великого Поста. Но в этот день читается весь канон. То есть, если в первую неделю мы канон разбивали на четыре части и читали его четыре вечера подряд, то здесь весь канон прочитывается за один вечер. И кроме этого канона еще читается достаточно длинное, содержательное житие преподобной Марии. Поэтому оно и называется «Стояние», что служба идет практически около трех часов, и людям приходится эти три часа все время стоять на ногах. Но польза от этого огромная. Те, кто не присутствовал на чтении покаянного канона преподобного Андрея, они могут компенсировать это вот именно присутствием на вот богослужении, посвященном стоянию Марии Египетской. Вот. А затем на следующий день служатся часы великопостные и литургии прежде освященных даров. Но самый-то главный подвиг – это, конечно, подвиг на вечерней службе. На вечерней службе, когда читается покаянный канон и житие Марии Египетской. Печально иногда слышать от людей, которые никогда не слышали ни имени преподобной Марии, ни ее жития не знают. Я считаю, что это большое упущение, огромный недостаток в знаниях для того, чтобы понимать вообще суть христианства.
Батюшка, вот когда мы говорим о подвиге Марии Египетской, то есть вот о таком покаянии, и начинаем смотреть на свою жизнь и открываем для себя, ну, огромное количество, наверное, тех грехов, тех вещей в жизни, которые нас обуревают, вот страстей, и как не впасть в какое-то, может быть, отчаяние, когда начинаешь открывать в себе вот столько греховного в своей жизни?
Да, отчаяние, конечно же, от неверия. И неверие и отчаяние – это плоды нашей гордости. Когда мы все возлагаем на собственные силы, когда мы привыкли надеяться только на самих себя, и когда люди неправильно понимают суть Христовой жертвы и не понимают смысла Рождества Христова здесь на земле, а зачем Бог родился здесь на земле, не вникают в это, но слышали о празднике Рождества Христова, но не задумываются, а зачем Христу, зачем Сыну Божию было становиться человеком, а зачем Он, собственно говоря, рождался в этот мир. Вот. Если они не задаются таким вопросом, а думают, что Бог требует от нас исполнения заповедей только нашими своими силами, то, конечно, человек гордый, не хочет быть плохим, ему хочется быть всегда на высоте, стяжать славу человеческую. Вот. Поэтому он ищет, как бы не ударить лицом в грязь, и пытается все заповеди выполнить на отлично. И тут включаются его актерские таланты. Как бы изобразить, что я якобы христианин, что я якобы исполняю эти заповеди. Вот. Но когда мы видим какие-то заповеди непосильные для нас, да, вот тут как раз и начинается уныние, когда человек четко осознает нехватку своих сил, ни духовных, ни физических. Вот. А мы забываем, собственно говоря, о присутствии Божьем. А что о том, что сам Бог, Святая Троица, и Отец, и Сын, и Дух Святой, они спасают человека. Лишь бы человек отказался от самомнения, от самодовольства, и обратился к Богу с молитвою, с просьбой о помощи, как маленький ребенок зовет свою маму на помощь, когда он сам что-то не может сделать, обращается за помощью ко взрослым, когда боится чего-то. Так и мы должны все время к Отцу, своему Творцу, Отцу Небесному обращаться и к Сыну Божию, и Духа Святаго призывать на всякое дело благое, какое собираемся делать во имя Господа. И всякая заповедь, которая нам кажется трудной и неисполнимой, и невозможной, но мы должны без страха приступать к ней, но с молитвою, но с упованием, но с надеждою. И как мы только увидим вот эту помощь, а помощь всегда придет, если молитва искренняя, если желание наше не ложное, а действительно желание исполнить заповедь Божию, исполнить установление церковное. Если действительно человек вот от всей души обратится к Богу, сказать: «Господи, помоги, ведь ты хочешь, чтобы я это сделал, а я хочу уверить себя, что ты есть, что ты меня слышишь», то Бог незамедлительно подаст свою помощь. И человек увидит невидимого, того, кого мы не можем увидеть глазами, того, кого мы не можем пощупать руками, кого мы не можем услышать ушами, но вдруг мы видим, что все как бы складывается к тому, чтобы заповедь Божия была исполнена. И вдруг появляются какие-то силы у нас, и вдруг пропадают какие-то желания греховные, которые раньше нас мучили. И вдруг наши чувства перестают нам мешать, которые, казалось бы, должны воспротивиться исполнению заповеди Божией по закону природы, по закону физиологии. Но вдруг мы видим изменения внутри себя, вот внутри своей физиологии. И нам становится понятно, что это же не просто так. Ведь раньше со мной так не происходило, раньше со мной так не бывало никогда. И вдруг я вижу в себе некоторые изменения. И мне становится легче, мне уже ничто не мешает, и чтобы исполнить заповеди. А от меня требуется труд. Труд, а все, что мешает, Бог отстранит, Бог уберет. И мы видим, что молитва наша исполнилась. Значит, Бог есть, Бог слышит нас. И, конечно, вот это отчаяние, оно перестает иметь какую-либо силу. Оно упраздняется. И в следующий раз, имея вот этот опыт, опыт общения с Богом, опыт молитвы, опыт желания исполнять волю Божью, он всегда будет нам напоминать и не давать отчаянию расти в нашей душе.
Батюшка, христианская вера очень часто призывает нас к радости. И хочу спросить у вас, вот как эта радость сочетается со строками канона Андрея Крицкого? Можно ли оставаться радостным, когда твоя душа обвиняется вот в столь разнообразных грехах и, наверное, может быть, сравнивается с падшими грешниками Ветхого Завета?
Да, я часто слышу эту расхожую фразу, когда наши прихожане к месту и не к месту начинают упоминать фразу, произносимую преподобным Серафимом Саровским, старцем: «Радость моя, Христос воскресе!» Или «Радость моя, стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасу». Да? Вот радость моя. Вот. И все время, когда они слышат, что батюшка сам вона на проповеди проповедует о слезах покаяния, они приходят в замешательство. Но многие не понимают о том, что радость, она, конечно, о которой пишет апостол Павел, и о котором пишут святые отцы, и о котором говорил преподобный Серафим Саровский, это не та радость, не та плотская, не та душевная, не то возбуждение крови, которое рождается в нашем греховном теле, когда нам хочется прыгать, скакать, улыбаться до ушей, оскаливая зубы, ржать как кони, как это делают некоторые, да, смеяться, шутить, петь песни какие-то. Вот такая радость, да, вот то, что мы называем мирская радость или плотская радость, которая радость по плоти, вот, это эмоциональная радость. А святые отцы говорили не об эмоциях, они говорили о сердечной радости, когда сердце радуется тому, что Бог отзывается на твою молитву, когда сердце радуется, когда человек видит прощение своих грехов, сердце внутри успокаивается, ему тепло и хорошо, когда он видит, как бесы, которые его мучили, они от него отстали. А вот чтобы дойти до этой радости, нужно сначала поплакать. И вот мне нравится такое слово, которое я когда-то прочитал в житии преподобного Василиска Сибирского и Зосимы Верховского. Это современники преподобных Серафима Саровского, которые жили в XIX веке и подвязались за Уралом в сибирских лесах. Так вот, они называли вот сотаинник и сподвижник Василиска Сибирского, преподобный Зосима Верховский, он в житии так и употребляет слово «радостно-печалие». Вот это скорее более точный термин, которым бы можно было назвать состояние сердца молитвенника и молящегося, тот, который имеет общение с Богом. Радостно-печалие. С одной стороны, сердце печалится о своих грехах, но в то же время имеет радость надежды о том, что Бог милостив и простит ему эти грехи. Но для этого, чтобы достичь вот этого радостно-печалия, нужно, конечно, сначала поплакать. Поплакать и всерьез самого себя осудить. Осудить на муки адские и понять, что я столько наделал в жизни ошибок. Я столько раз оскорбил Бога своей дерзостью, своей наглостью по отношению к своему Творцу. Я столько обидел людей в своей жизни, столько раз обижал самых близких, самых родных людей, которым я просто обязан по гроб жизни за свое существование, но я был настолько нагл и дерзок и легкомыслен, что вот за эти свои качества характера ничего другого не достоин, кроме как вечных мук, как огня адского. И если в нас вот это родится, этот страх за свое наказание, и когда мы это почувствуем в своей душе, что ничего лучшего я не достоин, кроме ада, и лучше бы мне не родиться в этот мир, и одна надежда на милость Божию, что Бог милостив и пришел грешных спасти, что есть у меня шанс на спасение. И этим шансом я должен воспользоваться, как воспользовалась преподобная Мария, как воспользовались многие другие грешники, которые получили Духа Святаго, которые получили вот святость, увидели в себе светлость своей души, как увидели, как грехи покинули их сердце, увидели чистоту своего сердца. Вот тогда они возвеселились вот той духовной радостью, которая иногда не видна на лице человека. Это не значит, что человек должен, как вот мы говорим, светиться от счастья, когда улыбка до ушей. Вот нет этого. У духовных людей внешне никаких напряжений мускулатуры лицевой части, да, незаметно. Но светятся иногда глаза. В глазах мы видим иногда свет счастья, когда они видят упование обещанного прощения, когда они почувствовали в своей душе, что они прощены, что все их грехи истерты ангелом из рукописи их жизни. Вот. Поэтому надо, когда мы что-то слышим внутри церкви о каких-то вот терминах, нужно быть очень внимательным, чтобы не придавать этим терминам свое привычное житейское значение. Потому что то, что внутри, говорится внутри церкви, в наших житиях святых, в наших текстах священных, богослужебных текстах, это говорится о духовном. Они имеют духовный смысл, эти термины. А мы иногда этим термином придаем наше плотское, такое нервное, эмоциональное значение. Поэтому, чтобы не ошибиться и не посчитать себя вдруг, внезапно хорошим, не увидеть себя праведным вместо грешного, вот, нужно всегда расширять свой кругозор, нужно читать книги святых отцов, нужно спрашивать об этом у священников, и не удовлетворяться иногда ответом одного священника, можно спросить несколько священников, чтобы, потому что иногда и священники, к сожалению, не всегда правильно понимают. Вот. Поэтому вот, очень страшно сделать ошибку, потому что цена ошибки – это вечная жизнь. Цена ошибки – это вечные муки, понимаете? Поэтому лучше 10 раз, как говорит пословица, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Никогда не помешает лишний раз уточнить, а правильно ли я понимаю то, что я слышу. Тот ли смысл заложен святыми отцами в эти слова, которые я слышу, правильно ли я понимаю этот смысл. То есть нужно иметь, догадываться до смысла, докапываться до смысла, а не саму форму словесную принимать. Потому что то же самое люди относятся и к любви, когда слышат слово «любовь». А по слову «любовь» мы тоже имеем несколько значений. От слова там уважение, дружба, гостеприимство, отношения между мужчиной и женщиной. О какой любви идет речь? Какая любовь Богу угодна? Какие чувства Богу угодны? И действительно ли эти чувства, а может быть отсутствие этих чувств Богу угодно? Чтобы эти чувства плотские умерли в нас, они просто уснули в нас, эти чувства, кровяные, эмоциональные, нервные, и родились новые духовные чувства, которые дает сам Господь. Вот, поэтому и здесь, под это словом «радость», мне бы хотелось сказать, что это все-таки нужно вкладывать в духовный смысл. Поэтому и вот если мы будем правильно понимать смысл этих слов, то у нас, конечно, не будет никогда разночтения и вот внутреннего смущения, когда мы слышим, что да, как это сочетается плач преподобного Андрея, который он выразил в своем каноне, и вдруг духовная радость, о которой пишет апостол Павел, да? Вот. На самом деле никакого противоречия между этим нет. Это все взаимосвязано.
Батюшка, вот пример Марии Египетской – это, конечно, такой пример покаяния для нас. Ну, для нас покаяние, наверное, мы сразу начинаем здесь говорить, если говорим о своем, вот покаяние – это у нас сразу исповедь, да? Мы представляем для себя. Но вот, наверное, у Марии Египетская исповедь была два раза только в жизни. И как вот здесь сочетается покаяние и исповедь, как это соотносится?
Ну, если быть точным и обратиться к житию преподобной Марии, можно сказать, что исповедь у нее была всего один раз, когда она по уговору преподобного Зосима, она рассказала ему свою жизнь. Вот. Но, собственно говоря, покаяние это произошло гораздо раньше. Оно произошло в тот момент, когда она поклялась перед иконой Богородицы о том, что она больше не вернется к тому образу жизни, каким она раньше жила. То есть в этом-то и главное отличие исповеди от покаяния. То есть покаяние – это, как повествует нам перевод с греческого, на греческом это слово звучит как метаноя, говорят, что люди, знающие греческий язык, они говорят, что это слово переводится как изменение ума или изменение сознания. То есть сознание изменилось, изменились оценочные критерии, что хорошо, что плохо, что вредно, что полезно, что добро, а что зло. Вот эти критерии, они должны быть изменены. И, соответственно, с этими критериями человек должен избрать для себя, а на стороне чего он остается, добра или зла. А он враг себе или друг. Он желает себе смерти или жизни. Он хочет причинить себе зло или хочет, чтобы он наслаждался жизнью. Да? Вот жизнь, как слово несуществование, не имеет смысла слова существование. Да? Вот как бы не является синонимом этого смысла существования. А смысл слова «жизнь» как удовольствие, потому что существование, оно будет продолжаться и в аду. Там тоже души будут продолжать существовать. Но Господь называет это состояние и пребывание в аду словом смерти. То есть это отречение от Бога, это от потеря полного контакта с Богом. А существовать они будут продолжать. Они будут чувствовать, они будут мыслить, они будут видеть, они будут слышать эти души, но все, что будут видеть и слышать и чувствовать, им будет доставлять боль. Так вот, жизнь – это удовольствие, а смерть – это боль. Так вот, человек должен сказать, а действительно ли я буду оставаться на стороне боли, или я выбираю вечную радость, вечное удовольствие. И вот эта решимость в человеке – это когда человек разрешает для себя вот этот вопрос, разрешает эту проблему для себя, находит ответ, это и есть метаноя, это и есть изменение ума. И хорошо, если это изменение ума в пользу Бога, тогда это и есть покаяние. Вот. А исповедь – это уже когда мы приходим, когда вдруг мы изменили свое решение в пользу Бога и сказали, что я раб Божий, я становлюсь воином Христовым, стою на сторону света и начинаю бороться с грехом, но поскольку еще ум мой слаб и не всегда я вижу сразу для себя какие-то последствия своих действий, совершив какое-либо действие или сказав какое-либо слово или допустив себе какую-то мысль, вдруг я ощущаю, что я ошибся, и это оказывается не действие направлено не на сторону добра, а на сторону зла. У меня есть возможность опять раскаяться и, осознав, что это действие мое было неверным, неверно истолковано, неверно понято, я опять переоцениваю, прихожу к священнику и прошу его молитв перед Богом, чтобы Господь мне простил эту мою ошибку и стер из памяти, из своей эту ошибку, и потому что я осознал это как зло, я обещаю к этому больше не возвращаться и прикладывать к этому все свои силы. Вот тогда это уже будет и исповедь, когда то, что произносится вслух, гласно, во всеуслышание, при свидетелях, а свидетелем является священник, значит, это является о том, что я отказываюсь от того зла, которое я совершил. Вот, поэтому исповедь, она тоже важна. Исповедь, она как бы является апофеозом, да, завершающим моментом покаяния, когда вслух, при свидетеле, я признаю и произношу некую клятву. Клятву на то, что я больше к этому не вернусь. Вот как Мария Египетская, преподобная, дала эту клятву Пресвятой Богородице. А Пресвятая Богородица была ходатайцей перед своим сыном о том, чтобы Господь даровал ей благодать и простил ее грехи.
Батюшка, я благодарю вас за нашу сегодняшнюю беседу. И дай Бог нам, чтобы примеры великих святых были примером и образцом в нашей жизни.
Да, мне бы тоже хотелось, братья и сестры, пожелать нам всем, чтобы мы чаще обращались к житию святых, тем житиям святым, которые церковь приняла, благословила читать своим чадам, чтобы мы на их примерах учились и видели, как Бог действует в нашей жизни, как Бог проявляет себя. И, может быть, кто-то из нас, читая жития святых, увидит похожие моменты и в своей биографии, когда и у нас что-то подобное было. И каждый раз мы находим подтверждение, очень часто на самом деле, вот, потому как жизнь человеческая, она очень схожа, и условия человеческой жизни, они очень одинаковы. Вот, поэтому жизнь святых оказывает для нас большую помощь и большую поддержку в духовной жизни. Поэтому, вспоминая на этой неделе житие преподобной Марии, будем обращаться к ней и просить у нее помощи и заступничества, поскольку она прошла этот трудный, сложный путь духовной перемены и духовного совершенства. И будем просить, чтобы она оказала нам поддержку и подсказку в сложные моменты нашей жизни. Вот. Особенно те люди, которые страдают таким же недугом, каким страдала и она, которые с молодости лет приучили себя к тем злым привычкам, какими когда-то занималась и преподобная Мария. Вот. Просили у нее заступничества и помощи, чтобы помогала нам бороться и с блудной страстью, помогала нам бороться и с винопитием, и с излишним веселостью характера, когда мы под воздействием этого характера совершаем какие-то легкомысленные, необдуманные поступки и впадаем в сети дьявола по своему легкомыслию, а потом горько плачем. И чтобы вот этого заранее уже не происходило, нужно заранее это все предусмотреть и купировать, и не давать своей душе сильно веселиться. И будем помнить преподобного Андрея, который плакал, и слезами своими, как сказано, как вторым крещением он омывал свой грех. Вот, первое крещение в водах иорданских, а второе крещение – это слезы покаяния. Для того, чтобы получить нам вот то радостное печаль, о котором мы с вами сегодня говорили, да, ту пасхальную радость, которая должна ощутить наше сердце от прикосновения к божественной благодати и почувствовать вот это преддверие Царства Небесного. Поэтому, приближаясь к празднику Пасхи, всем хотел бы пожелать, братья и сестры, нам, чтобы этот праздник был для нас не просто календарной датой, не просто каким-то красный день календаря, который мы все ждем, а это действительно внутреннее ощущение, сердечное духовное чувство, чувство оставленности греха и вступления на путь, ведущий к свету. Аминь.
Спаси, Господи, батюшка. Дорогие братья и сестры, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня у нас в гостях был настоятель храма во имя иконы Божьей Матери Касперовская иерей Алексей Подлеснов. До новых встреч, дорогие друзья! Да хранит вас Господь!